И снова здравствуйте, дорогие товарищи, лаборатория точка сборки вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофон Кирилл Рычков, режиссер эфира Михаил Симутов. В студии со мной Андрей Головин, член Русского космического общества и организатор клуба «Побиск». Андрей Аркадьевич, здравствуй.
Добрый день.
И Екатерина Шамаева, руководитель Международной научной школы устойчивого развития имени Побиска Кузнецова. Екатерина Федоровна, здравствуй.
Приветствую.
А значит, о чем хочется поговорить? Для тех, кто не знает, мы тут поженились с Русским космическим обществом. Это вот одни из первых ярких его представителей. В некотором смысле это даже первый эфир в рамках этого содействия и сотрудничества. А поэтому нашим общим делом, как договорились наши руководители и главные идеологи, будет проект «Эра», который нашим зрителям уже хорошо знаком. А его положение, в общем и целом, я так понимаю, всеми разделяются, потому вопрос мой будет прост. Он коррелироваться будет к каждому примерно одинаково. Как ваши организации, которых вы представляете, способны развить, углубить и внедрить тот самый проект «Эра»? Ну и вообще, что вы обо всем этом думаете?
Да, позвольте, я начну. Да, на самом деле мы предлагаем запустить такой проект, он называется «Клуб Побиск». Был такой советский ученый, конструктор, генеральный, главный конструктор Побиск Георгий Кузнецов, который всю свою жизнь, первую половину жизни пытался найти ответ, что такое жизнь и зачем человек вообще космосу и природе. А вторую оставшуюся половину своей жизни занимался тем, что конструировал и проектировал системы жизнеобеспечения человечества, страны и общества для того, чтобы мы гармонично и созидательно жили в космосе, на планете Земля, ну и в Советском Союзе. И вот у нас родилась идея, мы полностью солидарны с идеей и проекта «Эра», и как Русское космическое общество предлагаем реализовать такой экспертный общественный клуб «Побиск», который будет заниматься именно проектированием развития, прорывного развития на научных принципах управления обществом. Научных принципов управления обществом. Это солидарно с идеями кибернетики, о которой говорит проект «Эра». В чем проблема и в чем вообще противоречие? Клубов у нас много, да, как вы знаете. И
да, Зиновьевский, Сретенский. Страшно.
Да, но проблема в чем? На каких основаниях мы строим свою деятельность? Мы, Русское космическое общество, клуб «Побиск», утверждаем, что у нас эти основания научные, фундаментальные есть. Это фундаментальный задел мировой отечественной научной мысли, это, можно сказать, русский космизм, и где в основу которого положены объективные фундаментальные законы развития жизни. Мы утверждаем, что главная цель вообще нашего функционирования – это жизнь и развитие жизни. И на соответствие этой цели должны приниматься любые решения, неважно, государственные, общественные или конкретно индивидуальные, человеческие. Отсюда вытекают ряд фундаментальных законов, я думаю, мы их тут чуть дальше
раскроем. Прежде чем они вытекут, я сразу уточню, точнее, больше для наших зрителей. Под жизнью мы подразумеваем плодитесь и размножайтесь или нечто иное?
Ну, мы можем здесь, я думаю, здесь дальше Екатерина раскроет более подробно, как бы научно сказать, что такое жизнь. Но в целом мы говорим о том, что у нас в космосе, в нашем пространстве, в человечестве есть такое живое вещество, и есть человек. Вот мы с вами люди, да? Человек – это единственное живое вещество на планете Земля, у которого КПД, коэффициент полезного действия, больше 100%. То есть благодаря тому, что мы потребляем определенное количество энергии, ресурсов, да, живем, реализуем себя, мы построили человеческую цивилизацию. То есть мы сделали больше, чем затрачиваем в этом-то плане энергии от Солнца и от космоса. То есть мы создали техносферу. Вот мы сидим сегодня в студии, значит, построили цивилизацию, набор зданий, знаний, систему управления и прочее. Вот. Соответственно, вопрос дальше возникает следующий. Вот жизнь есть, да, она развивается как-то, да, то есть плодитесь и размножайтесь в том числе, да, этот принцип действует. Но как мы устраиваем нашу жизнь? То есть она соответствует вообще каким-то космическим, объективным основаниям и законам? Есть ли эти вообще законы? Или мы каждый кто во что гораст? Вот есть человек, у него есть свои ценности, цели, и он делает так, как считает нужным. Тогда мы не общество, а совокупность отдельно стоящих людей. Так ведь? Вот. Я бы здесь, знаете, хотел с какого момента зайти. Вот если мы возьмем конкретно человека, Он рождается, да, у него есть определенные свои потребности, да, то есть и первичные потребности в еде, в крови, да, и вторичные потребности там социальные, которые он реализует в обществе. У него на основании этих потребностей возникают какие-то возможности. Он же как-то себя реализует в обществе, какую-то профессию получает, да, создает семью и так далее. Вот эти две категориальные пары – потребности и возможности – это основа нашего как бы проектирования, научного проектирования общества. Дальше мы говорим, что его среда воспитывает. Родители, агенты окружающей среды, он получает определенный набор ценностей, да, и отсюда у него вытекает, значит, определенное мировоззрение, как он смотрит на этот мир. Дальше он понимает, раз я, у меня есть определенный набор ценностей, есть мировоззрение, у меня появляется миропонимание и, так сказать, миродействие, то есть как он себя реализует. И у него он формулирует тот или иной набор целей. Цели могут задаваться извне. То есть не человек изнутри осознанно принимает эти цели, а эти цели заданы кем-то, средствами массовой информации, обществом, средой. Тогда это не… То есть человек не управляет собой, своей жизнью, да, а по сути это можно назвать манипуляцией, потому что цели задаются извне. Если же человек получает определенный набор знаний о природе, о себе, понимает, как жизнь так, чтобы не, эта жизнь не противоречила этим объективным законам, у него появляется определенная совокупная знания, то есть сознание, и он управляет этими целями. Вот давайте возьмем теперь государство. Вроде с человеком все понятно, да? Возьмем государство. У государства, вот мы очень часто слышим с вами, сейчас новый указ у нас вышел о национальных целях развития. Все об этом говорят. Ну, мало того, что мы их раз в несколько лет все время переписываем, дописываем, но это, в общем-то, можно назвать нормой. А у нас, вот если у человека, значит, человек формирует цель, а перед целью что-то стоит вообще? Или как? Вот человек вот родился и сразу поставил цель. Мы с вами уже здесь проговорили, что у человека вначале формируется определенное мировоззрение и ценности, на которых он основывается. И у человека есть набор потребностей, которые он должен удовлетворять. И только исходя из этого, согласно психологии и другим наукам, он формулирует свои цели. Это определенная как бы такая жизненная цепочка. Вот берем государство и общество. Вот у меня вопрос нашим телезрителям, студию. Значит, мы как в государстве? Сразу формулируем цели, дальше программы, проекты реализуем. Или перед целями что-то еще стоит? Вот у нас в государстве есть закон, он называется о стратегическом планировании. У нас все регионы, все органы государственной власти реализуют определенную, значит, архитектуру стратегического планирования, стратегии, концепции и прочее разрабатывают. Перед целями должны стоять какие-то потребности общества. Они у нас где-то зафиксированы в законодательстве?
У нас, мне кажется, и с ценностями пока некоторые проблемы.
Вот в 2021 году у нас есть такой документ, называется «Стратегия национальной безопасности». И если вот мы возьмем и переведем кальку человеческой жизни на общество, то в обществе тоже есть общезначимые ценности и потребности человека и общества, заключающиеся в безопасности и качестве жизни. Это называется «национальные интересы». Они у нас сформулированы в стратегии национальной безопасности. То есть стратегия национальной безопасности по своему уровню архитектурному, она стоит выше, чем цели, программы, проекты и конкретные мероприятия, которые делают там органы власти и общество на местном уровне. Вот. Ну, я не буду их перечислять, то есть это там и жизнь, сохранение жизни, и качество жизни, и безопасность, и наука, и творчество, и так далее. Так вот, вот эти общеупотребимые потребности, заключающиеся, как написано в стратегии национальной безопасности, значит, заключающиеся реализация этих потребностей в безопасности и устойчивом развитии общества. Вот эти два понятия, которые мы хотели бы расшифровать. Безопасность и устойчивое развитие. Вот клуб Побиска, я думаю, проект «Эра» – это об этом. Ну вот это вот такой как бы некий первый тезис. Второй тезис. Мы живем во время, мы его называем «особый период». Я думаю, телезрителям не нужно рассказывать, очень много здесь на передачах об этом уже оговорено. Масса проблем и масса противоречий накоплено нашим обществом. Вопрос, как их решать. Вот я вам хочу зачесть, да, вот, например, когда мы говорим о других обществах, государствах или о мировых проектах, то оказывается, что, например, у евреев, у китайцев, у каких-то других народов, у них есть свои какие-то проекты мировые, да. Мы в России тоже хотим жить как-то, счастливо, гармонично и так далее. Как-то мы хотим выстроить эту жизнь. А вот у России есть такой этот проект? Был проект советский, да, и он единственный в своем роде в истории цивилизации человечества, когда мы взяли флаг в руки и сказали, да, мы построим новое общество будущего. И в этом плане русский народ, Россия – единственная страна в мире, у которых есть задел и практический, и теоретически фундаментальный о том, как вообще строить этот образ будущего, чтобы он не противоречил законам природы, да, чтобы мы не уничтожали свою природу, не уничтожали самих себя. И вот хочу вам как раз вот зачесть, вот оказывается, у евреев сейчас идет 5784 год от сотворения мира. У китайцев по восточному календарю сейчас идет 4721 год. А у нас какой год идет? А у нас, оказывается, идет 7532 год от сотворения мира в Звездном храме. Это вот, если мы посмотрим историю, да, официальная наука, такое временало. Хотя мы вроде по Григорианскому календарю находимся в 2024 году. Вопрос. Вот у евреев и у китайцев такой длинный календарь. Они проектируют жизнь своего общества, своей истории на столетия, на тысячелетия. У них есть такой мировой проект. Неужели у нас, у русских людей, да, которые дерзнули, значит, реализовать и советский проект, и были другие разные идеи, нет своего проекта? Конечно, он есть. И он как раз интегрирован во всей совокупной научной, общественной мысли в той практике, которая была реализована за все столетия, тысячелетия на нашей территории. Поэтому мы утверждаем в рамках клуба «Побиск», «Побиск» мы расшифровываем как… Это акроним, да, значит, это поколение организаторов будущего и созидателей космоса. Что это значит? Мы в рамках своих передач, в рамках своей клубной деятельности не будем говорить о том, как большинство передач у нас построено, как все плохо, да, значит, и какие у нас проблемы. Я думаю, что этого контента в интернете достаточно, да. И в этом плане он играет свою роль, но на сегодняшнем этапе, когда мы находимся в особом периоде, как я уже сказал, у нас стоит задача о том, как из тех проблем, которые есть, да, из действительного состояния перейти в желаемое состояние, в это будущее. То есть мы должны сформулировать, и у нас достаточно много разных подходов и школ, что такое будущее, как мы его видим, ну и самое главное, построить эту цепочку от действительного к будущему. Поэтому нам нужны организаторы будущего. Сегодня в университетах никто не готовит организаторов. Готовит менеджеров, да, то есть этимологически менеджер, манагер, манус, рука, руководителей, они вводят рукой. Вот этих людей их готовят. Но управленец – это не только руководитель, но это еще плюс организатор социальной реальности. Поэтому клуб «Побиск» – это о проектировании социальной реальности на принципах научного управления обществом. Ну и последняя, значит, фраза, значит, «Побиск» – созидателей космоса. То есть мы утверждаем, и мы базируемся на идее русского космизма о том, что мы не находимся в отдельно взятой территориально, значит, там, студии, городе или стране. Мы еще жители человечества, планеты Земля, и вообще-то мы жители космоса. А космос и планета, вообще планета Земля – это некий корабль. Вот даже сейчас он двигается, да, часовые пояса меняются и так далее. Соответственно, мы должны соотносить свою деятельность с космическими законами. Они тоже у нас открыты, но я думаю, мы дальше, наверное, об этом поговорим.
Екатерина Федоровна, я очень рассчитываю, у Андрея Аркадьевича получился хороший такой аудиоманифест. Вот, он вроде все понятными словами, но в большей степени для зрителя нашего абстракциями, потому что вот это организатор будущего, это вообще пока непонятная категория, и абсолютно согласен, что вроде как и факультет такой должен быть, и даже серия институтов, но пока это вот, поэтому тот же самый вопрос, но хочу, чтобы с нашим зрителем ты по возможности разговаривал как с собственным ребенком.
Тот же вопрос про жизнь, да?
Ну, в определенном смысле ты все равно уйдешь в описание и миропонимание то же самое, поэтому тут свобода творчества полная тебе.
Если бы я отвечу на этот вопрос так. Каждый человек, и особенно, как вы говорите, маленький ребенок, когда взрослеет, задает маме, папе вопрос. А может быть, и сегодня люди этим вопросом задаются. А в чем смысл жизни? Смысл в жизни в конкретной стране, в конкретном государстве, на конкретной планете. И оказывается, что в истории науки есть естественно, что удивительно, есть естественно научное основание для ответа на этот вопрос, который показывает взаимосвязь обычной нашей человеческой жизни и живого вещества как геологически вечного процесса. Владимир Иванович Вернадский писал: «Нужно обладать большим мужеством, чтобы признать смертность отдельного индивидуума и геологическую вечность процесса жизни». Когда мы говорим об организаторах будущего, мы как раз и имеем в виду первое слово – поколение. Мы сегодня уже мыслим в масштабе поколения. Когда мы своей деятельностью, своим образованием, своими поступками вносим определенный вклад в развитие жизни как космического явления. И Побис Георгиевич Кузнецов, занимаясь прикладными вещами, разработкой систем управления, на которых строились и пускались космические аппараты, это система «Спутник», «Скалар», в самом своем начале задавался вопросом как раз о смысле человеческой жизни и взаимосвязи живого вещества на планете. Можно сказать, переформулировать этот вопрос так: зачем природе жизнь? Зачем природе человек, зачем природе человечество? И есть вполне конструктивный, предельно записанный в математической форме закон развития этого живого вещества, который связан с ростом свободной энергии или полезной мощности на планете. В определенный период на планете Земля возникла критическая точка второго рода, когда необходимо было повысить поток свободной энергии на планете. Об этом писал Сергей Андреевич Подолинский.
Мама, критическая точка свободного рода, критическая энергия. Это все очень непонятно.
Когда планете Земля необходимо было обеспечить усиление полезной мощности, обеспечить получение дополнительной энергии для своего воспроизводства.
Для воспроизводства чего?
Для сохранения своего движения в космическом пространстве.
А что угрожает движению планеты в космическом пространстве?
Развитие жизни, рост полезной мощности и обеспечивает это движение.
Развитие биомассы обеспечивает движение планеты вокруг Солнца? На опасную территорию заходите.
Да. Это взаимосвязанный процесс. И, наверное... Как бы это объяснить критически? Когда поток потребляемой энергии, поступаемой от Солнца, критическая точка второго рода, поток солнечной энергии, поступаемой на поверхность планеты Земля, стал равен ее производимой мощности, полезной мощности. И вот для того, чтобы эта полезная мощность стала...
Не в ребенка скольки лет сейчас превратиться, чтобы это все понять? Я не иронизирую, это я сейчас столкнулся с чем-то очень для себя непонятным, поэтому буду тормозить и просить пообъяснить.
Как объяснить закон сохранения полезной мощности?
Ну, на самом деле тут Екатерина что хочет сказать, что это если как бы по-научному, да, мы тут для детей объясняем, но по-научному как?
То есть, наша цель – заинтересовать всех.
Да, ну заинтересовать, ну научно, как-то официально у нас жизнь появилась, она появилась в результате каких-то процессов. Вот когда как раз процессы извне соотнеслись с процессами, которые здесь критическая масса была накоплена энергетически. Вот давайте так, энергетически. Вот есть человек, да? Так. Он потребляет энергию, ресурсы. Мы же едим, да, с вами, правильно? Питаемся. Угу. Солнышко любим, правильно? Вот. Все живое. Да, вот если мы возьмем цветок, за счет чего он питается? Солнце, да, и вода. То есть мы потребляем все энергию, люди. Планета тоже, она открытая система, она же не закрытая. Мы от Солнца получаем определенные потоки, мы слышим об этом. Солнечная вспышка, да, какие-то там климатические какие-то изменения. Вот. У нас на планету приходит определенный поток энергии. Вот когда этот поток энергии с теми процессами, которые здесь схлестнулся, появилась первая точка роста, появления жизни. Но сейчас-то вопрос стоит в том, что человечество, Вернадский это называл ноосферой, оно накопило, во-первых, такую критическую массу в результате своей жизнедеятельности. Это называется техносфера. То есть построило такое огромное количество зданий, сооружений, да, там, неживых объектов материальных, они, кстати говоря, сегодня в 55 раз превышают массу всей биосферы. Почему мы говорим сегодня об экологическом кризисе? Техносфера, в которой мы находимся, вот студия, это тоже часть техносферы, она в 55 раз по своей массе, больше всей массы живого на Земле. Тогда возникает вопрос, почему мы там говорим об устойчивом развитии, об экологическом кризисе?
Проектера, к примеру, говорит о ничтожности влияния человека на планету. Давайте разберемся, в каком аспекте.
Вот, да. Значит, давайте разберемся. Вот
понятно, что речку мы загрязняем, но способности изменить что-либо глобально на планете до сих пор не имеем.
У нас, если мы говорим, опять же, о биосфере, о живом, да, у нас, согласно данным ученым, осталось меньше 3% экологически, фаунистически нетронутой территории, где не нарушена экосистема животных, флоры, фауны. 3%
не нарушено осталось. Относительно чего? Первозданного вида?
Первозданного, да, то есть не нарушено человеческой деятельностью, антропогенной деятельностью.
Так. Вот. И что в этом ужасного?
Ужасное в том заключается, в том, что если мы дальше будем так продолжать себя вести и не будем обращать внимание на законы природы и космоса и дальше уничтожать свою планету, сук, на котором мы сидим, то вот очень много сейчас в художественных фильмах выходит, да, значит, придется искать другое место. Вот. Согласно учению русского космизма, мы являемся все органами природы, органами космоса. Мы и так или иначе, вот о чем хотел сказать Катя, сказать, то есть когда масса техносферы накопится такая, что она сравняется, пока она еще не сравнялась, сравняется с той энергией и мощностью, которую, значит, процессы жизнедеятельности уделяет природа, то вот вторая точка критического перехода. Энергия людской антропогенной деятельности сравняется с той энергией, которая поступает и реализуется на планете Земля, то тогда, значит, вторая критическая точка, мы должны будем найти выход вовне, в космосе.
Какой закон это доказывает?
Какой это закон доказывает?
Закон сохранения мощности.
Да, закон сохранения мощности. Что гласит закон сохранения мощности? Вот мы возьмем, ну вот понимаете, здесь, если мы говорим о ребенке, да, вот любой человек потребляет энергию. Мы, почему такое непонимание, может быть, появляется? Мы сейчас переходим в такое поле и на такие критерии, показатели, о которых, как правило, никто не говорит. Мы любим, там, ну, многие любят говорить там, о деньгах, да, там, о каких-то материальных показателях. На самом деле есть фундаментальные объективные показатели, которые характеризуют в целом развитие планеты, общества, человечества и так далее. То есть они как бы инвариантны. Это энергия, это первый показатель. Мы все потребляем определенное количество энергии. Только вопрос в том, как мы эту энергию с вами преобразуем. У нас есть определенный поток входа на планету Земля энергии, который получает в целом планета и человечество. Значит, эту энергию мы преобразуем на полезную энергию, мы ее называем полезная мощность, да, мы ее измеряем в киловатт-часах энергии, и мощность потерь, деградации системы. Вот. Например, войны, как бы мы к ним ни относились, это мощность потерь. Для человечества, для природы, да и для планеты. Да? Вот когда я лечу над Сибирью и смотрю из окна самолета, я все время удивляюсь, там вся Сибирь в кратерах каких-то находится. Что это за такие боевые действия были, непонятно, вот такие воронки. Значит, соответственно, мы утверждаем, и вот научная школа утверждает о том, что когда мы говорим о таком понятии, как развитие, да, очень много сейчас употребляется это слово, то развитию может относиться только те процессы, которые увеличивают вот эту вот полезную энергию или полезную мощность системы. То есть что такое полезная мощность? Человек, например, изобрел через свою идею какую-то новую технологию или новый процесс. Он упрощает удовлетворение наших потребностей и снижает время, которое мы тратим на удовлетворение наших потребностей. Здесь еще что надо сказать?
Вот по бездушку здесь... надо обозначить потребности.
Потребности. Ну, возьмем первичные потребности. В еде. Если раньше, несколько сот лет назад, наши предки с вами сколько тратили времени, часов и минут в день для того, чтобы получить себе пропитание. Сегодня...
Не усложняйте. То есть, ну, все, что способствует увеличению количества еды на планете, положительная энергия.
Значит, здесь давайте введем второй показатель – время. все, что уменьшает наши, значит, все, что уменьшает, точнее так, те потребности, потребности должны уменьшаться, удовлетворение потребностей во времени должно уменьшаться. То есть общественно необходимое время, которое мы затрачиваем на удовлетворение одной и той же потребности, оно исторически, согласно закону исторического развития по Бабийско-Кузнецову, уменьшается. К примеру, если раньше...
Это если очень грубое снижение себестоимости?
Не себестоимость, самого времени. Если раньше во Владивосток царица, там, я не знаю, как-нибудь, Елизавета Петровна, чтобы отправить посылку на другой конец России, она шла конями, там, голубями, неважно как, месяцами, то сегодня мне достаточно достать телефон и за несколько секунд это сообщение отправить во Владивосток.
Положительная энергия.
Общественно необходимая потребность на удовлетворение, например, потребности в нашей, например, коммуникации, да, она уменьшается. Для того, чтобы сегодня, например, технологии агропромышленные и прочие, для того, чтобы нас пропитать, сегодня достаточно ну, небольшой территории, чтобы обеспечить в продуктах питания человечество. О чем говорит эра? Ресурсов не ограничено. Но что значит их не ограничено? Мы же здесь говорим не только о ресурсах природных, там нефть, газ и так далее. В целом человек – единственная сила в природе на Земле, у которой КПД деятельности, то есть производительность труда, выше 100%. То есть мы научились благодаря нашему мозгу, развитию сознания, создавать такие технологии, инструменты, которые позволили нам вот здесь находиться, да, закрываться от дождя, от воды.
Буквально в чем здесь вы исчисляете? То есть вот это КПД?
КПД, ну вот киловатт-час, то есть есть определенные меры.
КПД – это безразмерная единица. Это как раз отношение затрат.
КПД – это коэффициент.
Коэффициент безразмерный.
Безразмерный коэффициент?
Безразмерный коэффициент, полученный отношением потока затраченной энергии к потоку полученной, преобразованной полезной энергии.
А давайте, наверное, вот о пользе тогда и поговорим. А что считать правильной или полезной потребностью, а что считать неполезной? А то мы что-то сейчас все полезности смешали в кучу и расходимся поэтому в терминологии. Потому что я, как хоть и гуманитарий, под энергией подразумеваю одно, подозреваю, что вы под энергией подразумеваете совсем другое. И я, как человек, который призван выступить проводником ваших знаний к нашему зрителю, соответственно, стараюсь максимально упростить это новое знание для них. Поэтому давайте определимся, что мы считаем правильными потребностями, которые должны... Вот на это КПД и накладываются безразмерные.
Правильные потребности. Интересное определение. Мы говорим, в самом начале говорили опять о развитии жизни. Но ведь развиваться может не только жизнь. Развиваться может и раковая опухоль. И тогда наносить большой ущерб здоровью там, и так далее. Мы говорим о развитии жизни как космопланетарного явления. В этом смысле, опять заумно, но... В этом смысле полезная потребность – это та, которая способствует развитию жизни на планете Земля как космопланетарного явления. И не полезная. А дальше возникает вопрос, а как тогда установить критерии этой полезной потребности? Как раз мы смотрим на закон сохранения мощности, на математическую физику и видим, что геологический процесс развития живого связан, это доказал еще Вернадский, с ростом полезной мощности, то есть превратимой мощности, которая все живое пропускает через себя и преобразовывает в виде вот листочков, цветочков, техносферных каких-то технологий. Как можно увеличить эту полезную мощность? С помощью двух показателей. Это КПД, или обобщенный, это Побис-Георгиевич вел, это обобщенный коэффициент совершенство технологий, который позволяет на производство единицы продукции, которая нам необходима для удовлетворения исчезающих или не исчезающих потребностей. Тем самым мы, все наши идеи, мысли, творческая деятельность направлена на совершенствование, преобразование, да, технологических процессов. И второе – это качество планирования или качество управления. Это все организаторские, организаторские технологии, координация. Вот два критерия, по которым можно определить правильность потребности, полезность потребности. во вложенности, особенность вообще мировоззрения, естественно, научное мировоззрение Побиска Кузнецовой заключается в том, что он смотрел на вложенность человеческой жизни, человечества, живого на планете и жизни как космического явления. И вот эта вложенность, смотря на этот глобальный процесс, он и спускался на деятельность предприятий, организаций. Например, в прикладном аспекте это нашло отражение в так называемой технологии бездефектного управления. Это система «Спутник Скалар», которая позволяет находить и декомпозировать все потери, все дефекты, которые так или иначе в цепочке от природы до потребителя случаются. Находить эти дефекты и устранять.
Попробую все снова упростить. Я когда-то этот вопрос задавал каждому политику, который приходил в эту студию. Попробуйте на него ответить вы по очереди. Три закона, которые вы как президент, глава правительства или указы, не принципиально, приняли бы, чтобы максимально изменить вектор развития, который существует сейчас. Возможно, через это нашему зрителю станет понятно, о какой энергии и мощности вы говорите.
Первый закон. Мы сейчас не формулируем закон, но его описываем. Точно,
да, безусловно. Суть его.
Принцип физической экономики. Все производимое в нашей стране должно исчисляться, и оно исчисляется энергией. На все затрачивается энергия. На произведение любого продукта и услуги, даже здесь и сейчас.
Киловатт-часах.
Не усложняем. Дальше эти киловатт-часы мы можем спокойно с вами преобразовать в денежный эквивалент. И тогда мы с вами увидим, что у нас две трети всего мощностного потока, что у нас создается продуктов и услуг в стране, не работает на уровне качества жизни населения. Вот, например, наши расчеты, мы их покажем в следующих передачах, показывают, что по уровню жизни в мощностном эквиваленте, в энергетическом, то есть работают электростанции, работают люди, создаются продукты, нефть качается, наука работает и так далее. Мы в мощностном эквиваленте по уровню жизни среднестатистический крестьянин превосходит китайца или американца. Тогда возникает вопрос, вот сейчас слушает нас, да, телезритель говорит, как это так? А почему же мы тогда плохо живем? А потому что у нас неправильные коэффициенты перевода. То есть мы создаем продуктов в мощностном энергетическом выражении больше, чем, соответственно, их используем. То есть эти деньги через спекулятивный капитал выводятся из страны или работают на интересы других государств. Этот тезис мы дальше раскроем. Но суть заключается в этом. Мы это покажем прямо на графиках, пожалуйста. Это вот как, значит, нам оперировать практически энергией. Мы нефть с вами экспортируем. Вот, она же дальше работает на интересы других экономик, правильно? Вот. Значит, какие мы там, и так далее, источники там добавленной стоимости создаем и прочее. Второй тезис.
Да. Максимально просто упрощенный первый. Как звучит?
Киловатт-час – универсальная мера стоимости.
Да.
То есть условно говоря, был рубль, стал киловатт-час.
Энергорубль. Введение энергорубля.
Да, и здесь не надо тоже здесь, наверное, разные люди слушают, и здесь не надо никого пугать, но такие, так сказать, взаимодействия и со стороны нашей школы идут. Мы не говорим о том, что мы берем и замещаем. Давайте на первом этапе ведем как альтернативную меру. Мы же не замещаем действующий рубль, и все денежные сегодня единицы в мире, они привязаны к нефтедоллару. То есть мы не управляем, мы не субъектны в этом плане. Об этом на передачах здесь говорится. Давайте ведем как альтернативную меру и будем показывать. Сейчас у нас вся экономика считается через ВВП. Кстати, этот термин придумал Шимон Кузнец в Америке, это наш соотечественник был. И он сам, когда вводил эту меру, он сам был против того, чтобы через ВВП оценивали уровень жизни, как исследователь. Только потом американцы взяли и это сами сделали. Сначала в Америке, а потом распространили на весь мир. Это первый момент. Значит, энергорубль как альтернативная. Сейчас активно у нас и саммит БРИКС будет. Я знаю, что разрабатываются новые подходы к валютам. Мне кажется, было бы интересно посмотреть, как у нас вот эта динамика по показателям. Потому что мы, в принципе, любые процессы экономические, неважно, строим мы дороги, жилье, или создаем какой-то интеллектуальный продукт, мы их всех можем выразить в энергии затрачиваемой. И второй показатель, второй закон, значит, который вы просите, это время. Павис Георгиевич Кузнецов открыл закон исторического развития общества. Вот мы же сейчас с вами общаемся, так, гуманитарный дискурс, если вот конкретно гуманитарно, общественно говорить, что такое закон исторического времени. Время, вот о чем я хотел вам сказать, время, которое мы затрачиваем на удовлетворение одной и той же общественно необходимой потребности, оно исторически уменьшается. В пропитании нам сегодня для того, чтобы пропитать себя и удовлетворить свои первичные потребности в крови, в еде, да, там, в сне и так далее, нам нужно затратить времени меньше, чем затрачивал даже 100 лет назад наш предок. Меньше времени. Так. Об этом сегодня говорят. Почему речь? Нам не нужно сегодня, в принципе-то даже, как помните, и Сталин призывал, значит, в экономических проблемах социализма, нам не нужно 8 часов в день работать для того, чтобы удовлетворить свои первичные потребности в самом понятии сохранения жизни, да, чтобы выжить. Вот. То есть, чтобы пропитаться, нам 8 часов в день, например, в городе, там достаточно, может быть, и нескольких часов в день работать. А дальше возникает вопрос. Значит, здесь же как? Здесь же мы диалектически, да, все-таки подходим. Значит, если у нас общественно необходимое время уменьшается, то что растет? Если что-то уменьшается, да, где-то убывает, где-то должно пребывать. А пребывает у нас свободное время. И, в общем-то, на самом-то деле, многие футурологи и философы 60-х, 70-х годов Советского Союза, они говорили о том, что как раз не рабочее время по Марксу, цель коммунизма, а цель коммунизма, это было, кстати, об этом писал Забелин, футуролог, заключается в том, чтобы мы перешли к управлению временем и к увеличению свободного социального времени. Вот я вам простой пример приведу, чтобы наш зритель понял. У нас, как одно из главных достижений, вот на днях я слушал, значит, подается следующее, что мы впервые, значит, превзошли Советский Союз по такому показателю, как количество введенного жилья, квадратных метров, которые строятся у нас в стране. По этому показателю мы, Россия, да, значит, в 2023-2024 году, значит, превысили Советский Союз. Ну, а что толку-то от того, что, значит, у нас жилья строится много, а 99% не имеют доступа к нему, вот, обеспечены не могут быть. А на что нам говорится о том, что, ну, стройка-то нужна, почему? Потому что она обеспечивает 10-15% ВВП. Об этом Хуснуллин говорит, вице-премьер. То есть, что такое 10-15% ВВП? Мы в этом плане задействуем определенное количество народонаселения, которое задействовано в экономике, на стройке, да? Мы задействуем финансовые и прочие ресурсы. То есть, мы, если мы говорим о человеке, да, у него есть 8760 часов в году. А у 146 миллионов сколько времени? У них же тоже есть. У нашей страны есть определенный фонд времени. Как мы им управляем? Это вот второй закон. Учредить Министерство управления временем. Государство должно быть главным монополистом управления временем в стране. Кто сегодня управляет, когда мы говорим там о деятельности Росстата, органов власти, мы в основном смотрим рабочее время. Но у нас 24 часа, а не 8 часов в сутки, да? То есть кто у нас управляет сегодня временем? А временем управляют транснациональные корпорации, через СМИ и пропаганду, внедряя те потребности людям, вот к вопросу, правильные, неправильные потребности, которые, может быть, нужны, а может быть, и не нужны. Но суть в другом. Вот еще раз вернусь, 10-15 ВВП. Потом нам говорится о том, что, ну, стройка-то растет, это вот просто к вопросу о подходе к управлению. Значит, не хватает рук рабочих якобы у нас в стране, надо завозить мигрантов. И вот у нас сейчас, значит, десятки тысяч африканцев хотят завозить, мигрантов из Средней Азии заводят и говорят о том, что, ну, рабочих рук-то не хватает. А я вот хочу вам сказать, что если мы возьмем с вами простой, значит, такой показатель, да, время, бюджет социального времени, то у нас в на экономику страны на 2020 год задействовано всего лишь 10% общего совокупного фонда времени, которым обладают 146 миллионов россиян. 10% задействовано в экономике, а 90% экономически в создании продукта и услуг в экономическом выражении не участвуют. Это дети, пенсионеры, неработающие, люди, которые там, ну, не показывают свою деятельность там, трудовую и так далее, и так далее. Вот. То есть оказывается, что у нас-то 1 к 10 соотношение, то у нас есть огромные возможности для того, чтобы нарастить свою массу, перевести это время в развитие, в созидание, в реализацию. И тогда получится, что иммигрантов нам не надо завозить. Это вот к вопросу управления временем. А дальше возникает вопрос. 10% в экономике у нас задействовано, так? И вы задаете вопрос, а что такое у нас правильное, что такое неправильное потребности? Труд, труд. Есть труд, есть работа, есть антитруд. Вот мы будем такие категории. Труд – это такие затраты энергии, так ведь? В результате трудовой деятельности человеческой затрачивается определенное количество энергии, которые на выходе должны иметь своего потребителя. То есть результат труда, во-первых, они должны иметь результат труда, да, то есть затраты энергии должны выражаться в каком-то результате. А не просто мы сидим целыми днями в офисе, а результата никакого. То есть первый параметр – труд, затраты энергии. Второе – результат должен быть какой-то в виде продукта и услуги. Мы пока не говорим, какой продукт и услуги. Третье – должен быть потребитель у этого труда. Так ведь? Ну, труд, он же должен удовлетворять какую-то потребность общественную, если мы говорим в целом о строительстве общества. То есть труд не может не удовлетворять какую-то потребность. И четвертое, как раз, эта потребность, она должна быть созидательной. То есть, о чем говорила Екатерина, эта потребность должна содействовать закону развития жизни. То есть, эта потребность должна удовлетворять таким условием, что возможности общества, наша общая возможность и КПД общества растет. Вот возьмем, например, вредные привычки – алкоголь, табак, наркотики. Возьмем, я не знаю, там, игроманию. Да? Это труд или антитруд? Чем отличается труд от антитруда? Антитруд, он тоже затрачивает определенный, то есть человек сидит, работает, да, значит, продает, например, алкоголь, табак или там преступной деятельностью занимается. Человек тоже затрачивает энергию, у него есть результат труда, так ведь? У него есть потребитель, пришел наркоман, значит, купил, значит, наркотики. Но проблема труд от антитруда отличается только лишь тем, что антитруд, он направлен на мощность потерь системы. То есть, а труд, он направлен на то, что возможности системы растут. Вот. Вот отличие. А работа, она отличается тем, что, в общем-то, она может не иметь, например, потребителя. То есть, она результат может иметь, но какой потребитель – непонятен. Вот поэтому, то есть, мы энергетически и через показатели мощности, через показатели времени можем, в общем-то, измерять различные процессы. Что такое качество жизни, что такое уровень жизни. Демографию можем измерять. Вот, к примеру, все говорят о росте продолжительности жизни. Вот, но как она считается? Вот вы знаете, есть такой индекс человеческого развития ООН. Его нормируют, то есть, на передовые страны, то есть взяли несколько там европейских стран, у которых самая высокая в мире продолжительность жизни, например, там 85 лет, и сказали, что вот это предел. И вот мы в соответствии с этим, этой верхней планкой 85 лет будем смотреть, значит, все другие страны достигают, они ее трудно, другого нет. Вот, а мы говорим о том, что давайте-ка нормировать на 100 лет, на 200 лет, на 300 лет. Почему человек, вот папа Павлов уже говорил, что человек там, значит, да, антиестественная, значит, смерть, если человек там раньше 150 лет там, или 120 умер. На наш взгляд, я думаю, что мы здесь солидарны с проектом ЭРА и Русское космическое общество. Вообще мы должны прийти к тому, мы же живем в определенных пространственно-временных характеристиках, то есть у нас есть пространство, территория, есть время. Вот. Что такое время? Мы должны достичь того, что у нас будет с вами свобода от времени, то есть мы должны достигать, ну, такого состояния, не пугайтесь его, бессмертия. То есть рост продолжительности жизни должен расти. Мы же с вами видим, что за среднюю продолжительность жизни, а у нас в России не самая высокая в мире, мягко говоря, многое люди не успевают. Так а в чем проблема? Вся наука, технологии, общество и затраты времени общества должны быть направлены на то, что у нас, например, должна расти продолжительность жизни. Но не только лишь материальным, техносферным аспектом, что мы там массу аппаратуры поставим, да, там, и реформируем систему здравоохранения, что у нас больше скорых там появится и зданий. Это тоже нужно делать. Но инфраструктура – это лишь один из небольших инструментов, которые должны реализовываться. А дальше наши мозги и наш коллективный разум, о чем говорит клуб «Побиск», должны быть направлены на решение ключевых вопросов вообще человечества. Любой человек хочет жить долго, он хочет быть здоровым, гармоничным, правильно ведь? Должен быть счастливым. Вот. Значит, если мы говорим о пространственных ограничениях, то тоже вопрос, почему мы ограничиваемся конкретно территориями конкретного города там или, значит…
Ушли от указов. А? От указов ушли. Так. Третий какой?
Ну, третий, поговорим об этом. Вот два, которые
так
сразу...
Так надо еще не отсюда три взять, да. А у нас эфир уже подходит к концу.
Подход, да? Ну, тогда слово Екатерине нам передадим.
Пусть она три, еще, прошу еще не законы. Повторяться.
Прошу не повторяться. Ну, для того, чтобы изменить вектор, да, нужно сначала его измерить. Поэтому, конечно, это основание, это введение новых, фундаментальных, не подверженных субъективности оценок. То есть... киловатт-час и вытекающие отсюда системные энергетические измерители. Качество жизни, эффективность управления, технологии и так далее. Здесь возникают интересные инструменты научной экспертизы технологий. Как определить, какая технология или проект способствует или препятствует, соответственно, росту или достижению поставленных для развития жизни целей. Поэтому первое – это, конечно, введение новой системы мер измерений. Это системный энергетический подход, основанный на законе сохранения не энергии, а законе сохранения мощности, потому что мощность – это энергия в единицу времени. Сегодня мы научились работать с законом сохранения энергии, но все живое – это открытая система, оно работает на потоках энергии. Поэтому мы должны научиться измерять и управлять систему в потоковых таких единицах мощности. Новая система измерений, введение для управления. Второе, это второй закон вытекает из одного фундаментального высказывания Побиска Георгиевича Кузнецова, когда общество, максимально использующее идеи каждого для роста возможности общества в целом, и направляющие эти возможности, которые в целом для общества получены на формирование индивидуума отдельного, который будет рождать эти идеи, будет обладать максимальными темпами развития. Поэтому второе – это, конечно, максимальное развитие творческих способностей. Об этом говорят все. Но мы всегда добавляем максимальное развитие творческих способностей во имя развития жизни. Сегодня могут очень хитрые, интересные, умные быть технологии, но которые способствуют деградации жизни, способствуют уменьшению продолжительности жизни и так далее. Поэтому у нас самая главная ценность – это ценность развития жизни, максимальное развитие способностей, творческих способностей. Соответственно, а это требует, естественно, научного образования. Мода на профессии может меняться, но это не отменяет необходимости фундаментального научного образования у каждого. И третий закон, ну вы меня простите, но я ввела бы персональную ответственность за действия, вот за действия, за реализацию того или иного идеи, проекта, технологии.
Расстрел подойдет?
Персональную ответственность. Почему? Потому что об этом я могу...
Как это ввести персональную ответственность? Еще раз спрашиваю, расстрел подойдет?
Подойдет?
Я, можно, через время. Человек потратил часть своей жизни на то, чтобы система, например, деградировала. Ну, ворует, неважно, что он там делает, преступность. Он, соответственно, украл у общества определенное, мы это можем спокойно посчитать, измерить определенное количество фонда бюджета времени. Вот столько же времени он должен положить на то, зачем его расстреливать.
Конечно.
Он должен. У нас 146 миллионов, у нас 1,5 миллиарда китайцев под боком, еще индийцев скоро будет 2 миллиарда, понимаете? У нас каждый человек, вот то, что сегодня происходит на СВО, у нас каждый человек на счету. Для того, чтобы нам выжить, наша страна сейчас находится не просто в особом периоде. Если мы сейчас не сформируем свой русский проект мировой, то нас не будет просто как сущностей. Вот, например, мой дед в Великую Отечественную войну, для чего он воевал? Для того, чтобы
я... А какой у Индии проект?
У индийцев в этом плане нет проекта.
И ничего, полтора миллиарда. У них... Живут люди без проекта.
Хорошо, а мы почему не живем? Почему вот русский человек, который все время ищет высокое, вот ему нужен смысл. Без смысла нам смерть. Мы показали уже за 35 или сколько лет, с 90-х годов, вот живя без проекта,
я официально запрещенной идеологии. Я лишь хотел акцентировать внимание, что счастье – это не в количестве жителей.
Есть определенные параметры. У нас территория большая, да, и для того, чтобы эту территорию содержать, чтобы она функционировала и так далее, должно быть определенное количество людей. Причем, если мы сами не можем заселить эту территорию, то те же самые миллиарды людей, да, которым не будет хватать места, к примеру, они скажут, ну а что же, давайте, ребят, поделитесь, что сегодня на Дальнем Востоке происходит. Поэтому я бы все-таки через время показывал. И вот этот момент, о чем сказала Екатерина, общество, которое вкладывает, значит, в идеи отдельно граждан, чтобы эти идеи граждан, выражаемые в конкретных технологиях и продуктах, потом способствовали росту возможностей самого общества. Это должно быть законодательно зафиксировано на уровне того же временного ресурсного фонда. Например, ну, это можно рассчитать, там 15-20% всех ресурсов страны, которые у нас есть, пусть денежных, ВВП, мы вкладываем куда? Наука, образование, инновации. Мы вкладываем не в стройку. Зачем нам, например, понимаете, в чем вопрос? Вот мы строим, например, там квадратный метр жилья. Ну что толку от этих квадратных метров, если ими не может воспользоваться конкретный гражданин? Чтобы мы питали экономику других стран среднеазиатских, там мигрантам платили зарплату. Что толку от того, что мы построим 1000 километров? Вопрос же не в том, что сколько дорог мы построим и сколько больниц мы построим, а как эта инфраструктура функционирует для того, чтобы повысить качество жизни человека. А здесь опять возвращаемся к вопросу, а что такое качество жизни? Если мы будем мерить с вами в деньгах, то курс доллара сегодня один, а завтра другой. Он мерится-то в других категориях, в тех категориях, с которых мы можем посмотреть с вами, что было 100 лет назад и 1000 лет назад будет, и посмотреть, что будет дальше. И когда мы говорим о научных основах управления обществом, в том числе кибернетических, мы говорим о том, что мы формируем с вами проект на сотни тысяч лет вперед. Мои прапраправнуки должны знать, я точнее должен знать, что будут делать мои прапраправнуки через 150-200 лет. Что они будут создавать? Я должен знать, как гражданин, который рождается здесь и сейчас, наш проект направлен в первую очередь на детей и молодежь, которым, там, не знаю, в 2040-50 году строить эту будущую Россию. Сейчас мы подготавливаем основы ее. И я должен знать, когда вот я родился в великой стране Россия, что от меня требует общество. Вот сегодня государство вроде ничего не требует. Живи спокойно. Вот я вам пример приведу. У моего, значит, хорошего наставника, значит, был внук. Вот ковидные дела, он уехал за границу, закончил там школу, поступая сейчас там в иностранный университет. Общество вложило силы, время в то, чтобы этот человек здесь получил образование. Но мы вправе требовать того, чтобы силы и КПД, и сознание человека работало на интересы нашей страны, ну и в целом человечества. Вот. Но если мы говорим о нашей стране, он уезжает, вот, то есть мы теряем этих людей. Что общество сегодня требует, вот, например, от меня? Да ничего оно от меня не требует. Оно от меня требует, чтобы я соблюдал законы, чтобы я вовремя платил налоги. Если я их не плачу или нарушаю правила, значит, я плачу штрафы, пени.
А вы хотите, чтобы оно что от вас требовало?
А я хочу, чтобы оно от меня смысл потребовал, понимаете?
Свой личный, человеку, персональный или разделить какой-то общественный смысл?
И личный, и общественный. То есть для чего вообще государству человек? Оно сегодня отвечает? Для того, чтобы оно платило налоги и обеспечивало функционирование непонятное и бездумное вот этой всей системы
денежной. Я вас не сильно удивлю, что любому государству сейчас человек нужен для этого.
А мы говорим о том, что, наверное, это лишь какая-то там 30-я или 50-я цель в рамках функционирования государства, чтобы он платил там налоги и так далее. В целом-то для чего нужна жизнь? Вот мы к таким фундаментальным философским вопросам опять опускаемся. Думаю, мы их раскроем на следующих передачах, о чем мы будем говорить вообще. Для чего планете жизнь, для чего, значит, планете Земля вообще человек, какие функции он должен выполнять, и для чего вот я, например, государству. Я, например, готов свои усилия, да, там, свое сознание, свое время, свои ресурсы вкладывать в развитие общества. А обществу это надо с точки зрения там государственных механизмов. Как оно это реализует? Не на популистически и не на бумаге, а на практике. Вот. Мы все знаем, как это все с вами функционирует, если мы будем там любого политика и так далее пригласим. Поэтому мы говорим о том, что мы формируем некий такой в рамках клуба «Побиз» коллективный разум людей, заинтересованных в том, чтобы мы жили со смыслом в 2100-м, 2200-м, чтобы, во-первых, мы вообще жили, чтобы мы остались, как род людской, как русский народ, значит, в 22-м, например, тысячелетии. Но речь идет о 21-м, а мы говорим, например, о 22-м тысячелетии. И о том, чтобы мы понимали, ради чего я должен, если от меня государство требует, чтобы я свои ресурсы и время вкладывал куда-то, это же тоже ведь вопрос такой, личный и общественный. Многие телезрители, значит, да, там скажут, а зачем я это должен делать? Так надо человеку и объяснить. Если у нас нет проекта мирового и своего проекта, что будут прапраправнуки твои делать и ради чего ты сегодня должен вкладывать свою энергию и силы. Человек ничего делать не будет. Вот в этом плане смысл. Вот, то есть смысл – это совокупная мысль. То есть с этим смыслом надо куда-то идти нам. Вот. А если у нас смысла нету, ну тогда вообще вопрос. Ну тогда, да, мы живем по капиталистической рыночной парадигме, то самая главная цель, значит, это зарабатывать и деньги. Хотя деньги – это лишь инструмент и средство для достижения более высоких целей. Вот. Вот в этом бессмысленном обществе, я вас уверяю, большинство людей жить не хотят.
Если Екатерина Федоровна, резюмируй и перейдем к процедуре прощения.
Резюмирую. Значит, я своему, вы говорите, объясните ребенку, да, все, о чем мы проговорили, буду объяснять так. Мы живем на планете Земля. Наша планета находится в Солнечной системе. Солнечная система находится в более глобальном космическом процессе. И для того, чтобы наша жизнь, наши действия, наши смыслы были наполнены, необходимо понимать взаимосвязь всех этих процессов на Земле и научиться правильно осознать и научиться правильно применять вот эти космические законы в нашей общественной, нашей социально-экономической, нашей технологической, новаторской деятельности, когда мы сможем создавать новые прорывные технологии и транспорта, и питания, и так далее, создавать для развития жизни, да, как космического явления.
Дорогой наш зритель, не суди нас строго, мы только погружаемся в эту тему. Я так же, как вы, пытаюсь во всем этом, во всех этих добрых фантазиях разобраться. А Екатерина Шамаева и Андрей Головин были сегодня в нашей студии. Большое спасибо коллеге Исадее, что нашли время. Первый блин порой получается комом. Это вот как раз тот случай, когда мы сейчас, мне кажется, смешали все в одну кучу. Вот. Будем потихонечку с этим разбираться. Вот. Я так понимаю, эту серию передач вести будет в дальнейшем Андрей Аркадьевич. Вот. Поэтому будет больше унисона, потому как сейчас, возможно, из-за моего личного, пока еще не глубокого понимания философии космистов, скрипка играла не так, как надо. В общем, ребят, большое спасибо. Обещаю погрузиться и разобраться. Ждем и ваших комментариев по поводу всего услышанного. Будьте к нам, как бы это так потактичнее выразиться, ласковы. Пока-пока.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.